Всем привет! В эфире традиционный подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Нурбек Иманов. И говорим мы сегодня о наследии Чыңгыза Төрөкуловича Айтматова. А если быть точнее, об экранизации его книг. И говорить об этом будем с Гульбарой Тулемышевой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждую пятницу в программе «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
Чыңгыз Төрөкулович Айтматов оказал огромное влияние вообще на культуру Кыргызстана и даже практически на весь Советский Союз прогремел и во всем мире. Но нас, как киноблог, интересует в частности его экранизированные произведения. Я думаю, что он оказал огромное влияние даже в том плане, что без его творчества у нас было бы гораздо меньше хороших фильмов. Что вы на это можете сказать?
На самом деле и очень интересно, что, допустим, есть некоторые его произведения, которые многократно экранизируются. И не только в Кыргызстане, но не только в бывшем Советском Союзе, но в мире. Первая экранизация – это «Тополёк мой в красной косынке». Фильм назывался «Перевал», 61-й год, Алексей Сахаров. Но это такая была какая-то скомканная, да, значит, история. Там немножко какие-то изменения были внесены самим автором, потому что он был автором сценария там. А вот. Но потом Ирина Поплавская, да, на Мосфильме сняла «Вятеншань». И, значит, турки сняли еще через 10 лет «Красную косынку» с Тюрканшарай. Потом турки сняли еще через лет 20 сериал.
«Тополёк мой в красной косынке». Да.
Но там девушка ходила, героиня ходила, у нее красный шарфик был. Вот на протяжении всего сериала волосы она повязывала вот так вот красным шарфиком. И, наконец, вот в прошлом году, да, к юбилею Чыңгыза Айтматова, значит, узбекские кинематографисты, кыргызские кинематографисты экранизировали этот «Тополёк мой в красной косынке», и фильм назывался «Дилбирим». А там были, значит, в мужских ролях главных узбекские известные актеры, в женских ролях кыргызские актрисы Элина Байказы сыграла Хадичу, и Мадина Толебек сыграла Асель. И получила за это, кстати, приз на Ташкенте, на кинофестивале «Пролог» за лучшее исполнение женской роли. А вот, и всем нам известно, но самый известный фильм, это, значит, сняли сначала приезжие режиссеры на Кыргызфильм, вы помните, да, это Лариса Шипицкая, ее дипломная работа «Зной» по верблюжьему глазу, потом Андрей Михалков-Кончаловский, первый учитель, Геннадий Базаров, «Материнское поле», и так далее, и так далее. И в 70-х годах, конечно, «Белый пароход», который прогремел на весь мир, и «Красное яблоко» Талым Шакеева, которое, как бы, люди немножко были удивлены в мире кино, что после таких сложных трех картин своих первых, да, «Небо нашего детства», «Уркуя», «Лютый», жесткие, сложные картины, и в сложных климатических условиях он снимал. Вдруг такая вот очень простая городская картина о любви, о творчестве, о кризисе, о мужчине среднего возраста. И это была как бы такая интересная, такой контрапункт в его творчестве. Люди были удивлены, но тем не менее картину очень любят многие. До сегодняшнего дня мы пересматриваем. Такая европейская картина в творчестве Акеева, да?
Да, 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 она прям резко отличается.
И там, например, значит, он поменял основной творческий состав своей киногруппы. Композитор Шандор Калыш, его музыку мы все любим слушать. А оператор Константин Розалиев, когда первые три картины снял Кадыржан Кадыралиев, и в первых трех фильмах композитором был Таштан Эрматов, и художник-постановщик в первых фильмах был Салын Ишенов, а здесь он был Джумабаев. То есть совершенно полностью, да, он сделал такой поворот. Но это тоже искание Талым Шакеча. Фильм следующий, «Золотая осень», он подтвердил, что он снял совершенно, казалось бы, ну, простую картину по сравнению с первыми своими тремя фильмами, да, о которых я говорила. И эта картина оказалась тоже очень востребованной. Ее очень любят и не только кыргызстанцы, но и, значит, зарубежные зрители. Потому что она... Хотя он мне сам в интервью говорил, многие возмущались, что за такой такой фильм снял, Акеев снял «Аля Лилюс» фильм. Но, тем не менее, картина была, как и картина Лютынова, на мировая премьера в рамках фестиваля в Локарно в Швейцарии. Она, значит, до сих пор любима, и кадры из этого фильма постоянно используют.
Ну, одни из самых узнаваемых, да, вообще, да, в принципе, когда говорят о том, что, ну, вот о том самом золотой эпохе кыргызского,
да,
кинематографа. Это одна из, ну, одна из кадров из этой картины, одни из самых узнаваемых.
Ну, даже «Кентавр», как... Октан использовал, да, вот,
да,
этот,
да,
проезд,
да,
верхом на лошадях,
да, да,
Трусунбаева,
да,
и Чукморова.
Да.
С тем, чтобы, как противовес, он же «Кентавром» борется с арабизацией Кыргызстана, и зачем нам одевать эти странные одеяния, шальвары,
да, когда,
и там,
да,
герои одеты как раз в национальный костюм, этот красивый личек на Трусунбаевой и колпак на Чукморове.
Да, угу, это картина «Красное яблоко», снятая то ли Мишей Макеевым.
Они снимали в 1975 году, и вот мировая премьера состоялась все-таки на Московском фестивале, потому что он проходил в июле, ну, раньше, чем «Локарно». «Локарно» всегда проходит в августе.
Угу, да,
скорее,
да,
всего, это 1975 год, не 1976, потому что там 1974 был лютый. Ага, вот так вот. И самое интересное, но все говорили, я не думала, что «Аля Лилюш», потому что у меня... образ незнакомки всегда ассоциировался. А это же муза этого художника, который он в своем воображении, он пронес ее образ. Несмотря на то, что он как бы был такой отворот-поворот со стороны этой женщины, которая оказалась довольно-таки простая, не такая вот дева тайная, а вот, но он пронес этот образ через всю свою жизнь творческую, и мне ассоциировалось с образом девы тайной музы режиссера Гуидо Ансельми из «Восемь с половиной» Федерико Феллини. А потом, когда я... Это я сначала так ассоциировала, а потом, когда я побеседовала с Акеевым по поводу этой картины, по поводу его творчества, он сказал, что люди воспринимали как, значит, «Аля Лилюша», картина в стиле Лилюша, снятая Акеевым. Ну, каждый воспринимает, кто как может. Ну, может быть, и «Аля Лилюш». Вот.
Ну, «Красное яблоко» — это интересный фильм сам по себе, потому что, когда я его в первый раз смотрел, я его не очень хорошо понял. Ну, а впоследствии, когда уже пересматриваешь, то понимаешь, о чем речь, это, наверное, с возрастом все-таки приходит. Ну,
там,
и Толя,
да,
Мишакеев тоже поэтому взялся за эту работу Чингиза Турекуловича,
ну,
достаточно
поздно.
Там
несколько таких пластов еще. Там же есть пласт о том, что вот новое поколение в лице вот этой девочки, ну, русскоязычная вырастает, да, но совершенно, ну, вот такой представитель, значит, ребенок из советской интеллигентной семьи, и уже, значит, он, да, она даже боится, когда там возникает образ в телевизоре Саякбая Каралаева, ее этот дедушка пугает, и Чукморов в роли отца успокаивает, но эта девочка полностью русскоязычная, вот, и он затронул тоже вот этот момент, он всегда говорил, что есть там почвенники, есть кыргызы-почвенники и киргизы, выросшие на асфальте, городские жители. Вот эта девочка Анара, которая вот этот яркий представитель, да, вот этого, она там разучивает гаммы, а вот, но при этом она такая развитая, не по годам, девочка, которая старается примирить родителей.
Ну, смотрите, как и любое истинное произведение искусства, эту картину можно и в наши дни, ну, какие-то отсылки сказанные, смыслы, которые в этой картине, можно их найти и вот оглянувшись сейчас вокруг. Потому что этот конфликт, он же до сих пор нас преследует. Есть как бы, ну, часть людей, которые живут в регионах, там, почвенники, как вы сказали, и есть те, кто вырос в городе и даже представления не имеют о том, там, как вырастить элементарно яблоневое дерево. И этот конфликт города и села, он до сих пор очень актуален в нашем кинематографе. Но он приобретает какие-то, ну уж, слишком упрощенные варианты, и нету в этом какого-то акта творчества. Есть просто констатация какого-то факта. Это я сейчас говорю о современных коммерческих картинах. Вы как думаете?
Если говорить о современных картинах, вот мы недавно, я была на фестивале в Индонезии, где была показана картина «Аврора», и я была в жюри «Нетпак», со мной был товарищ режиссер из Филиппин и полуиндонезиец, полуамериканец. И они, конечно, обратили внимание, что персонаж, которого играл Марат Амираев, он говорит на русском языке, и это обыгрывается интересно. Я говорю, да, это уникальная ситуация с этим артистом, потому что он очень сильно, очень популярный, сильный артист, и во многих его снимают и в коммерческих, и в авторских фильмах, и всегда его персонажи говорят на русском языке. То есть для него делается такое исключение, как, впрочем, и для меня, потому что даже даже в стенах радио «Азатык» в Праге я отвечала на вопросы на русском языке, когда Турекул Доров задавал на киргизском. И это, так, в таком виде это пошло. Но это бывает такая ситуация. Мы тут с пониманием наши режиссеры относятся. Хотя я знаю еще другой наш артист, очень известный, допустим, Азиз Бишеналиев. Он говорил, он живет в Казахстане, что в силу того, что он не может играть на казахском языке, а сейчас же звук пишется на площадке, а он несколько очень хороших ролей потерял из-за этого. То есть это уже лично...
Потому что он не мог говорить по-казахски, да?
Да, без акцента, допустим. Потому что, ну, в детстве он говорил, живя в Ташкенте на узбекском языке, потом он уехал в Москву, тратил язык. То есть есть... Ну, ведь, допустим, замечательный узбекский артист Есадис Раджабов, который играл Ильяса в фильме «Дильбирим», я увидела в этом году его новую работу. Он сыграл в японо-узбекском фильме и за месяц выучил все свои реплики
на японском языке.
А это было жестко, но он выучил, да? То есть мы знаем, есть люди, способные к языкам. А есть люди, которые... Вот у меня знакомая индианка есть, мы с ней вместе учились. И мы стояли когда в столовой вот на обеде. Ребята киргизы разговаривали, она, один раз услышав, сразу повторяла эти фразы, не понимая, о чем они говорили. То есть, ну, абсолютно слух, мы знаем, да, у индусов. Они, очень такая музыкальная, значит, нация. Они могут... Она, то есть, повторяет, и, видимо, так и люди есть, которые сразу ухватывают, да, они могут, вот он выучил за месяц всю свою роль на японском языке, а есть люди, которые, живя здесь, нам трудно... Ну, как бы мы как собаки, я говорю, мы понимаем.
Ну, не говори.
Да, ну, мы говорить можем, но, может быть, есть момент акцента, да, и потом, есть же разные люди, кто-то может сказать, да ничего, давай, начинай. А кто-то, у меня был такой случай, что мои тексты есть переведены о фильмах на киргизском языке, я пыталась на одном радио тоже зачитывать, девушки все поддержали. А один товарищ, звукорежиссер, он сказал, да не надо вам этим заниматься. И тогда девушки ему сказали, ну вот видите, человек хотела сделать сюрприз своим радиослушателям, а ты один взял, и все, на смарку, все ее усилия, все ее желания свел к тому, что человек теперь затушевался, и как бы он теперь 100 раз подумает, прежде чем он второй раз попробует такой опыт.
А вот скажите, такой же, вот все, о чем вы до этого сказали, это же можно применить и к произведениям Чингиза Туракуловича, и в том числе к фильмам, снятым по его произведениям. Большинство, они же, ну, не большинство, по крайней мере, часть из них написана на русском языке, и отчасти благодаря этому он приобрел такую всесоюзную популярность, а дальше и мировую. И то же самое о фильмах, ведь множество фильмов, они же сняты были изначально на русском языке, раньше звук писали в студии, и они озвучивали в студии уже на русском языке. Тот же «Белый пароход».
Нет, там это кто как может говорить из актеров. Потому что Сабира Кумушалиева, Муратбек Рыскулов, да, вот они никогда по-русски не снимались. Они, потому что я просто знаю, я общалась, даже я тоже брала, когда интервью Сабира Кумушалиева, и задавала вопрос на русском, она отвечала на киргизском. И до сих пор есть артисты, которые им легче даже отвечать на вопросы на русском языке, и они работают на киргизском языке. И, ну, допустим, я понимаю, что в «Зной» Болот Шамшиев на съемках говорил на русском языке, но озвучивал его такой актер, как Семен Морозов, и у него голос похож на голос Шамшиева, допустим. Ну, вот насколько я знаю. Вот. То есть тут еще индивидуально. Потому что бывает на съемках люди, если они говорят на том языке, на котором они могут хорошо играть, да. Есть люди, которые могут и на том, и на этом языке играть, но есть люди, которым удобнее, которые мыслят на родном языке и работают на родном языке. То есть здесь все индивидуально.
А расскажите, какое вот значение, в принципе, тогда на кыргызский кинематограф оказало творчество Чингиза Туракуловича? Он ведь не только снимали по его произведениям, он был, ну, не только главным писателем того времени, а он еще и активно принимал участие в съемках, он дружил с кинематографистами, писал сценарии, вот в частности, с Тулем Шамакеевым они дружили, хотя по его произведению Тулем Шамакеевич снял только один фильм, довольно поздно.
Нет, во-первых, не только только на кинематограф, да, оказало воздействие, влияние его творчества в литературе, да, и был и на балет, и...
Ну, на развитие искусства в целом, к советской Киргизии.
А, значит, допустим, тогда «Сутку» называли, да, киностудию «Кыргызфильм» в те годы, в 60-е годы «Айтматфильм». Он, во-первых, его... Он в очень молодом возрасте стал лауреатом всех премий, которые...
Возможно, были тогда, в советское
время, лауреат Ленинской премии. И он был председателем Союза кинематографистов Кыргызстана на протяжении, значит, практически четверти века. Потом, когда уже уехал на работу в качестве дипломата в Европу, ему сделали такое почетное звание. Он был почетным председателем Союза кинематографистов. И надо сказать, что в советское время он был единственный глава Союза кинематографистов на территории Советского Союза, который был председателем. Это в знак уважения. Так, в свое время, в 60-х годах, когда он был очень молод, уже получил все награды, был признан в мире, его уже стали переводить на разные языки. А во всех других союзных республиках глава Союза кинематографистов был первым секретарем Союза кинематографистов там Казахстана или Литвы, или Молдовы. Да, вот в таком. Это был невероятно, значит, популярный писатель на территории всего Советского Союза. Иногда смотрите в интернете, там пишут киргизский на втором плане, да, он там русский, советский писатель.
Да, кстати. Да,
потому что он, и поэтому очень многие произведения сначала начинал, писал на русском языке. А он был с детства же двуязычен. Угу. Он в школу ходил в Москве, когда Турикул Айтматов учился в высшей школе, да, красной профессуры, вот, это то, что сейчас, вот в советское время, уже в 80-е годы, напротив ГИКа был институт марксизма-ленинизма, допустим, да, и он с детства хорошо знал русский язык, знал киргизский язык, и уже когда они уже вернулись, в тот момент, когда отца уже, значит, схватили, задержали, арестовали, он успел отправить семью в Кыргызстан, на свою родину, в Талас. И там он начал же уже работать в подростковом возрасте, да, учетчиком, потому что он знал два языка, был очень образован, ну, как и его младший брат Эльгиз. В этом плане, конечно, и поэтому вот эта огромная страна, все читали, все любили. Но не только в Советском Союзе, ведь и в Германии. Пожалуй, там, после Советского Союза самый, значит, по популярности он очень любим был в немецкоязычном мире, да, это Германия, Австрия, немецкоязычная Швейцария. И я помню, когда, значит, уже готовили, вот в январе 2008 года готовились к его юбилею, 80-летию, была встреча, значит, по поводу, значит, с Розой Айтматовой, они вдвоем презентовали, Роза Айтматова, свою книгу «Белая страница истории» об их семье, а Чингиз Айтматов презентовал, по-моему, книгу «Когда падают горы», насколько я помню. И он рассказывал такие интересные истории, что там же чуть ли не на 170 языков мира его перевели. Рассказывал историю, что кто-то позвонил, или, в общем, пришло сообщение, что его, значит, произведение перевели на язык народа Марат. Я, говорит, не мог понять, где живет народ, который говорит на языке Марат. Позвонил в Москву своему другу Андрею Золотову. Говорю: Андрей, ты знаешь, где живет народ, который говорит на языке Марат? Он говорит: не знаю, но узнаю. На следующий день Андрей Золотов звонит и говорит. Андрей Золотов – это известный российский литературовед. А Чингиз Туликович, я узнал, это народ живет в Индии. И это оказалось, на самом деле, это, значит, штат Махараштра, это столица Мумбаи, и не Марат, а Маратхи. Да, ну, там, в любом случае, и это, говорит, небольшой там народ, они ошиблись, там всего 20 миллионов. Это в Мумбаи 20 миллионов, в штате, конечно, больше, но тем не менее. И в Индии тоже почитают Чингиза Айтматова. Там и в прошлогодний год, юбилейный год 90-летия, да, они проводили разные конференции читательские, да, и... А вот первый учитель, да, 65-й год, и я буквально 3 года назад на кинофестивале «Евразия» в Алматы видела фильм «Первый учитель», снятый шри-ланкийским режиссером в Непале. Потому что я говорю: а почему в Непале вы снимали? Он говорит: потому что в Шри-Ланке нет уже таких зим и нету снега. А в Непале там, говорит, пейзаж, ландшафт похожий значит, то, что это как будто бы в Кыргызстане.
И насколько это близко к первоисточнику, на ваш взгляд? Это, ну, очень интересно.
Да, это, конечно, между нами говоря, режиссер. очень добрейшей души человек, но фильм слабый, конечно. Он не останется в истории мирового кино, но тем не менее это здесь есть у них интерес, потому что в этих странах там коммунистические партии, и их там не одна, есть страны, по-моему, в том же Непале три компартии, как мне рассказывал другой режиссер, и у них вот поэтому есть, значит,
запрос на, да, вот запрос так, на такие такого, истории,
да, да, на такие истории. Вот. Ну и кроме «Тополька моего в красной косынке», очень популярны, конечно, «Джамиля» в мире. Мы знаем замечательную картину Ирины Поплавской 69-го года с Натальей Рембасаровой. И знаем, что Динара Санова мечтала экранизировать Джамилю, но вот у нее все уже было готово, разработки, но преждевременная смерть не дала воплотиться ее планам. И были такая очень, ну, совершенно провальная, слабая картина 94-го года Моники Тейбер, немецкого режиссера, которая, значит, там как-то все слишком узко поняла какие-то вещи. Допустим, если говорится, что Данияр человек пришлый, но имелось в виду, может быть, он пришлый из соседней сопредельной республики. А она его, значит, там... его, тут играл Поплавский Чокморов, а здесь его играл сын Шона Коннери, Джейсон Коннери, блондин. А там вообще было странно, когда, значит, на Джамилю играла актриса, французская актриса вьетнамского происхождения, которая известна по фильму «Индокитай». А это один тип, да. Потом Масиита играл сын Клауса Кински, Николас Кински, но у которого мама индонезийка. То есть там тоже такой интересный тип, метис. И Джейсон Коннери, да. И все это в окружении известных киргизских актеров. А, это они, в Таласе.
Они снимали здесь, в
да,
Таласе.
Да, в Таласе. Но там еще самое интересное, что там есть это Сиит вырос, уже такой где-то ему под 60, там вот его показывают, он уже там выставки, стал знаменитым художником. Его играет вообще голливудская звезда Мюррей Абрахам, да, который известен по роли Сальери в фильме «Формана». И у него, у этого персонажа Сиитов почему-то фамилия Фролов. Манас Мусаев, оператор фильма, он говорит, мы ей постоянно говорили, Моника, ну почему он Фролов? Он же киргиз. То есть здесь говорит о том, что вот такая же ситуация была с картиной, значит, тоже, которая снята по мотивам Джамили. Это 2008 года картина французского режиссера, француженки Мари Жауль де Поншевиль «Тенгри синего неба». Там, ну, слава богу, что Джамилю, ну, ее там зовут Амира, в картине играет замечательная актриса Альбина Имашева. Опять же, Данияра, ну, там тоже его по-другому зовут, играет замечательный, прекрасный артист Элим Калмуратов. А вот, и там присутствует этот Садык, который в повести и в картине Поплавской, он, его только письма читают,
эти
бабушки, в конце приписка, и привет там моей женушке. То здесь этот, значит, тоже под другим именем, муж Джамили. Это как бы перенесено в наше время. Он, значит, типа наемный легионер где-то там в южных наших сопредельных странах воюет. Ну, это 2008 год, вы понимаете, да? Это
Афганистан.
Он на побывку приезжает. То есть, а вот этот вот образ Элима Калмуратова, так сказать, Данияра, который в фильме по-другому его зовут, вот его манит Европа, он все время... Это вот, кстати, да, 2008 год, это так еще не было распространено, как вот года 3-4 назад, когда в период ИГИЛ все бежали в Европу, их опять там любыми путями нелегальными. Вот там тоже он все время туда каким-то нелегальным способом добирался.
Его и
там,
возвращался.
Его возвращали эти полицейские европейские. И вот уже он решил теперь с этой Амирой, которая Джамиля, они опять, она его вдохновила. Они добрались до Европы. И там вопрос в конце, открытый финал.
Остались они там или нет?
Или они вернулись обратно, да? И, но все равно, понимаете, это все странно. Это как бы по мотивам повести Айтматова. Но тем не менее,
это некое переосмысление, осовременивание.
Но там есть некоторые моменты. Я очень мягко тоже написала, но режиссеру не понравилось, потому что, в общем, как-то задело ее. Вот. Но это тоже все не остается, значит, в фонде мирового кино. И вот из этих всех вот три экранизации Джамили, получается, самый сильный остается фильм «Поплавская», который, кстати, в свое время критиковали, и Чокморова, который играл, а, значит, Данияра, тоже не нравилось, значит, эта картина, он даже думал самому в качестве режиссера переснять, но вот как-то так и осталось. А сейчас, когда мы смотрим, кажется, что Наталья Рембасарова — это лучшая Джамиля, потому что если
читать... Ну, с этим сложно поспорить, даже представить себе кого-то другого сейчас уже сложно.
Ну, почему? Я брала интервью, когда в свое время было то Шамшеев, вот. И он говорил, что, ну, по его мнению, лучшей претендентки на роль Джамиле это не было. Он видел только Турсунбаеву, например, но которая в силу того, что в ней не было какой-то карьерности, как он считает, да, она как бы плыла по течению, и вот она упустила какие-то важные роли в экранизациях Айтматова, то, что она... А я говорю, какие еще, вот, кроме Джамиле, она упустила? Он говорит, ну, она упустила и в «Материнском поле» Алиман, да, ее звали, вот эта девушка, которая вот ее сыграла Сармурдина там в картине, она вот эту роль упустила, допустим, да. То есть это айтматовская героиня, лирическая айтматовская героиня, которая вот не сыграла эти роли, как считает Болот Толёнович Шамшиев.
Это очень интересное мнение Болота Шамшиева по этому поводу. Ну, каждый режиссер же у него свой, он вдохновлялся кем-то своим, у каждого своя актриса.
И тем более Болот Шамшиев работал с Турсунбаевой в картине «Эхо любви», которая снята по рассказу Айтматова «На реке Байдамтал».
А, «Эхо любви» — это тоже по Айтматову?
Да, это «На реке Байдамтал», и это 1974 год, это телевизионная картина по заказу Центрального телевидения, и там очень хорошая работа, это главная роль у, значит, Турсунбаева, и там есть одна... Вот мы поговорим об эротизме, там есть самая, пожалуй, эротическая сцена в киргизском кино, когда она приходит к мужчине сама, и они просто там перекрестно снято восьмеркой. То есть она ему как бы себя предлагает, но это все на крупных планах. Она смотрит с надеждой, и есть драматизм в ее облике. А момент того, что какой-то надежды, да, что у них возникнут отношения, а он нежен, он как бы ему, он с уважением на нее смотрит, но он не проявляет той теплоты, которую она ждет. Это вообще, это очень долгая сцена, это потрясающая сцена. Вот в картине «Эхо любви».
Угу. А если уж вы... Ну, мы немножко хотели поговорить вообще, в принципе, об эротизме в культуре в свете последних событий, очень странных, что у нас в творится в информационном поле. Вот смотрите, вот вы описали отличную сцену в очень хорошей, очень такой... одной из тоже классических из Золотого фонда кыргызского кино «Эхо любви». А есть же не менее... Ну, там сложно как бы это считать эротикой, но тем не менее довольно откровенная сцена в фильме, опять же, по Айтматову «Первый учитель», когда Наталья Рембасарова, ну, метафорически отмывается от грязи, перерождается в этой реке, и Болот Шамшиев так он... Ну, персонаж Болота Шамшиева так стыдливо отворачивается.
Болота Бешеналиева.
Ой, Болота Бешеналиева, извините. И вот персонаж Болота Бешеналиева, он стоит рядом, не смотрит, но между ними же тоже есть такая вот тяга и связь, такое запретное что-то. Но тем он исполняет свою роль в том плане, что вот он пришел учить, пришел принести образование в это село. Он и до последнего исполняет, он этим болен, этой идеей. А Наталья Рембасарова — это народ, представительница народа, скажем так, которой это нужно, чтобы для дальнейшего развития. И когда люди говорят, что вот, у нас такого никогда не было, но этого же полно. Даже в самих произведениях Айтматова очень этого много. Там,
ну, «Материнское поле».
В том же «Материнском
поле».
«Первая
ночь», да, Толганай с мужем, когда они лежат и смотрят на звезды. Это как описано. Очень поэтично. И не случайно потом подряд у них родилось три сына.
Да, и тут сложно говорить о том, что, ну, отрицать этого всего. Это присутствует и в экранизациях, и непосредственно в самих книгах. И тогда это воспринималось. Потому что это и есть искусство. Произведение искусства, оно же не должно вызывать каких-то иных чувств, кроме восторга или рефлексии, или как, ну, о том, чтобы думать о нашей жизни или как-то ее менять. Искусство призвано для этого, чтобы обращать внимание на какие-то вещи, на которые мы, может быть, и не обратились. хотим в иной ситуации. И тут сам Чингис Туракулович, он, конечно, стоит там во главе угла, когда обращает. Он же, все его произведения построены, практически все произведения самые значимые, построены на том, что вот мы идем по пути развития, по пути становления, но при этом не должны забывать свои корни. И вот местами где-то на противопоставление, а местами где-то на неком симбиозе этого вот народного, национального, традиционного и современного, которое неизбежно наступает. Современность, будущее, мы движемся все вперед. И это очень хорошо отражено во всех его произведениях практически. Наверное, самый яркий пример, где все перемешано, и традиции, и все, это «И дольше века длится день», где есть и некий элемент фантастики, где есть и что-то вот очень много рассуждений, разговоров о традициях, о том, чтобы не забывать вот это все, и о том, как вот главный герой Буранный Идигей идет, ну, там же описывается движение его навстречу своей смерти, как он и беспокойство о том, что будет с его семьей, что будет дальше, и как это все произойдет. И туда вплетены элементы там фантастических вещей, про то, как космический корабль «Паритет» бороздит просторы космоса для того, чтобы в поисках дружбы, скажем так. Скажите, а вот «И дольше века длится день», его же не так много экранизировали, но, если я не ошибаюсь, всего лишь один раз.
Нет, если вы имеете в виду вот эта провальная недавняя картина «Россиян», которые, ну, уже несколько лет назад, там, Сергей Сергеев, по-моему, делали, это за 20 дней снято, это просто...
Ну, то есть ее, получается, не экранизировали.
Нет, был отдельные части экранизировали. Был фильм Бакыта Карагулова, да, в 97-м году, «Буранный полустанок» так и назывался. Он был показан на Берлинском фестивале, но премию там получил «Золотую камеру» за вклад в мировое кино. Сам Чингиз Айтматов получил. А потом, значит, «Манкурт» экранизировался, часть из этого произведения, Нарлиевым. «Птица память» — это по сценарию Марии Урматовой. Нуртай Барбиев был оператором. И, кстати, после этой картины, если до того, как Нарлиев снял фильм «Манкурт», то есть «Птица память», у него были прекрасные отношения с Апармурадом Ниязовым. Они же были друзья. А вот, и когда он снял, по-моему, 91-й год, вот эту «Птица память», картину по «Манкурту», это был такой международный проект. Там Ливия, по-моему, Сирия. Это еще СССР был, да, туркменфильм. И когда он снял эту картину, он попал почему-то немилость у Сапармурада Ниязова. Он вынужден был покинуть Туркменистан. То есть а так у него вообще там проводился кинофестиваль. Он был председатель Союза кинематографистов Туркменистана. Сапармурад Ниязов все бросал к ногам Нарлиевой и Майи Амедовой. И вдруг после этой картины он отвернулся. То есть там было то... Что-то было такое, что, значит,
не понравилось
Ниязову. Ну, понятно, что, да, там же страшные вещи. И потом, значит, ну, многие, да, возможно, мечтают экранизировать полностью это произведение, потому что я помню, работала в компании «Маяк Фильм» в начале 90-х, они приобрели права. Но они не на весь роман, а на «Белое облако Чингисхана», на вот эту легенду, которую... думали, ну вот подступят, снимутся. Но они не сняли. И потом, вот уже я говорила несколько лет назад, россияне приехали, сняли какую-то халтуру на самом деле. То есть нельзя тоже так относиться, видимо. Это должно как-то внутри. Человек должен хотеть это снять, работать над материалом. Мы слышали вот год назад, я там была на этом фестивале «Евразия в Астане», тогда, значит, сейчас Нурсултан Кустурица вдруг изъявил желание. Но они... есть у многих режиссеров желание экранизировать Айтматова, потому что, ну, он, пожалуй, на территории Советского, бывшего Советского Союза, самый популярный писатель, но не все так просто, не все так однозначно в этом плане. И сейчас я вспомнила вот то, что вы говорили о том, что о его величии, о его значении. Джамиля, вспомните, да, то, что вот сейчас скандал произошел, значит, с этой выставкой «Феминале», она же тоже, когда она вышла, вызвала гнев. Очень много было злобного неприятия, критики.
Потому
это
повесть.
Ну, «Падшая женщина», да, не говорили. Да, да, как она так замужем, и она
заигрывает,
влюбилась в другого, с ним уходит. А у нее муж там фронтовик на фронте. И так получилось, что вот фильм «Саякбай», который снял Эрнест Абдижапаров, там один день вместе, который провели Каралаев, уже и Аксакал Айтматов, и молодой Айтматов. Да. И в конце он спрашивает, ну как там у тебя, ты же что-то там, уже ты молодой писатель, уже что-то ты публикуешь. Ну что-то, говорит, меня тормозят. И ты... он сказал, ты должен поехать в Алмату встретиться с Мухтаром Ауэзовым. Да. И получилось, что его произведение Джамиле прочитал и этот Арагон. Я думаю, что там благодаря своей жене Эльзе Риале, которая знала русский язык. И это, вы понимаете, я читала прекрасную книгу Гачева, это айтматовед такой, он болгарин, живший в Советском Союзе, и он говорил, почему в то время, это же не только, это, значит, и на Уэзова произвело впечатление, и на Арагона, и это произведение, он же написал в конце 50-х, о женщине, которая как бы ничего предосудительного, ничего плохого или, как сказать, не, безнравственного не делает, но она вызывает такую критику со стороны, да, вот, обывателей. И в то время появилась такая героиня, допустим, во французском кино, ну, чуть-чуть раньше, в начале 50-х, середине 50-х, то, что играла Брижит Бардо, тоже вроде ничего такого предосудительного она не делала. Но ее иногда, вот она в лифт заходила, актриса Бардо, ее начинали там, не знаю, там, протыкать палками ее, вот, тыкать просто, да, вот, ты такая сякая, типа...
Падшая женщина.
Да, и она говорит, я там танцевала, но был длинный свитер, но я не была обнаженная, да, но людям почему-то казалось, что она обнаженная. И вот героиня, значит, повести Джамиля, она тоже была из такого же ряда. То есть это уже девушка, которая имела собственное, да, право на чувства. Потому что она же все-таки ждала какой-то, значит, это когда письма эти бабушки читали, и она сидела там в уголочке и ждала, что тоже, ну, будет несколько строк ей посвящено. О, моя любимая Джамиля, как я по тебе скучаю, находясь на фронте. Но в культуре этого же нету, тем более сельские ребята, это они могут... Может быть, это чувствуют, да, сильно, глубоко, но они не могут это не принять. Они же понимают, что все село будет слушать это письмо.
Конечно, в те времена было же табу на проявление чувств, в принципе.
До сих пор это, в принципе, есть. Отсюда лакачо идет. Нет культуры ухаживания, потому что это идет момент, ну, такой, это как бы, это стыд. Это нужно прятать эти чувства, они табуированы. А ей хочется этого, она же ждала. И вдруг она обращает внимание на вот этого вот Даниара, который тоже, в принципе, да, немногословный, и в какой-то момент она понимает, он же показал себя как мужчина, протащив этот тяжеленный мешок.
Да.
Вот, и это шикарная сцена в фильме «Поплавская». И здесь в ней это просыпается, она чувствует то чувство, что внутри него чувства тоже проснулись к ней. И эта героиня еще и, значит, она открывала какие-то новые такие горизонты в эмоциональном плане, в литературе и в кино, потому что в нее это вечная тема в киргизском искусстве, в киргизском кино. Вот этот мальчик Сиит тоже был же в нее влюблен.
Да, да.
И мы видели, я говорила, в «Силькинчеке» эта же ситуация повторяется в фильмах Тимира Берназарова в короткометражках. Это как бы вечная тоже тема.
И в казахском фильме, ну, как Казахстан, очень близкий к нам по культуре, наш сосед. Помните фильм «Келин»?
Ага.
Он же тоже, по, если не ошибаюсь, по сценарию Октана Арымкубата. Там тоже эта тема же прослеживается.
Ну, там немножко другой, с другой стороны, потому что просто получается, если она жена старшего брата, если
да,
с ним что-то происходит...
То он обязан... Ну, я думаю, вот то, о чем вы говорите, как раз-таки из этого и произошло, что... Негласно каждый вот такой младший брат, он знал, что его может постичь подобная судьба, и не всегда там она, возможно, эта ситуация, но как-то она все равно в воздухе висит.
Ну, там потрясающе, так. Что вот в Джамиле, в образе Сиита, это вот этот и в фильме «Силькинчек», тоже маленький мальчик влюблен в девушку старше себя, и когда уходит там с Даниаром, а здесь она уходит с моряком из «Силькинчеки», и вот это вот у него тут все клокочет, и он находит, и тот герой Сиит, и герой в фильме «Силькинчек», они находят выход, они начинают в творчестве это все выплескивать, они начинают творить, и это замечательно.
Ну, это любовь, которая
Одухотворенность,
да, которая переполняет тебя, и это выливается в творчество. Искусство все же упирается в искусство. Искусство, оно и должно же быть таким, в том числе и в произведениях Чингиза Туракуловича Айтматова, который является там одним из главных столпов нашей современной культуры. Его произведения повлияли, как мы говорили в начале, и на балет, и на театр, и на кинематограф в частности. Сложно вообще представить кыргызский кинематограф отдельно от Чингиза Туракуловича. И мы сегодня говорили об экранизациях, о его жизни, немножко затронули какие-то... Это очень хорошо. Вы тоже начали волноваться, да?
Не, я не начала волноваться, просто... Ну, мы перейдем к документальному, если у вас время есть.
У нас времени просто немножко осталось. Давайте тогда прямо сейчас. Чингиз Туракулович, он очень сильно влиял вообще на становление культуры в нашей стране, в том числе и на кинематограф. Немаловажно и сложно отделить Чингиза Туракуловича и кыргызский кинематограф. Но поскольку он был таким столпом культуры, про него тоже существует очень много произведений, статей, каких-то очергов и документальных фильмов. Вот вы, насколько я знаю, вот буквально на днях состоялась премьера одного из таких.
Да. Значит, 12 декабря, в день его рождения, на открытии фестиваля «Кыргызстан. Страна короткометражных фильмов» был показан, значит, российский фильм Григория Нахапетова «Чингиза Айтматова. Дни и века». «Чингиза Айтматов. Дни и века». И это третий фильм трилогии Григория Нахапетова. И надо сказать, что все эти три фильма своих Чингиза Айтматова он снял после смерти Чингиза Айтматова. То есть первый фильм «Кода Айтматова» он начинал снимать при жизни Чингиза Туракуловича, но потом так получилось, что он умер. И вот этот вот интерес, он находит новые-новые грани, да, потому что он здесь размышляет Чингиз Айтматов дипломат, да, потому что тоже это как бы, мы же должны, не только он был писателем, не только был там деятелем кинематографа известным, да, но сценаристом, он был дипломатом, он был депутатом, он был общественным деятелем. Он был на самом деле очень добрым, прекрасным человеком, потому что мне посчастливилось, когда я работала в Союзе кинематографистов, он был членом нашей команды, мы этим гордились, потому что он был почетным представителем Союза кинематографистов. И он был очень скромный. Он никогда не было вот этого высокомерного, да, отношения к простым нам сотрудникам Дома кино. Нас было немного. И мы всегда... Он мог неожиданно, в нужную минуту, когда он нам нужен был, он вдруг появлялся, потому что мы думаем, там в Люксембурге своем сидит, работает. И вдруг он открывается дверь, он там стоит, и мы начинали просто как дети радоваться, потому что это были какие-то такие критические моменты. Бывают же разные ситуации. И вот он появлялся всегда в нужную минуту. И я была свидетелем, люди боготворили встречу с ним, потому что когда у нас был какой-то съезд Союза кинематографистов, и там, значит, регистрация проходила, и он подписал тоже, вот, что он пришел на съезд, значит, и с ним поздоровались, говорили, руку они не будут. И там был такой случай, он мне сказал, он сидел в президиуме, пожалуйста, говорит, мне нужен кусочек сахара. А я говорю, сейчас. И мы принесли блюдечко, там несколько рафинадов, эти кусочков сахара лежал. Он говорит, я же один кусочек попросил. Ну, я говорю. И он взял этот один кусочек, и когда был перерыв объявлен, там, значит, несколько человек из зала побежали к этому столу президиума и расхватали эти оставшиеся кусочки сахара, да, ну, понятно, да, вот. То есть то, к чему прикоснулся этот, на самом деле, великий святой человек, образец, значит, скромности, при том, что он был, он на самом деле один из самых знаменитых киргизов в мире.
Да, да, человек легенда,
он да, стал и легендой при жизни. Да, и Максим Махмальбаф, знаменитый иранский режиссер, он всегда вот интересовался, у вас, говорит, ну, я знаю, что Чингиз Айтматов самый известный киргиз в мире. И кто еще? А вот. И надо сказать, что когда я сотрудничала с Махмальбафом, приглашала в Бишкек, он знал творчество Айтматова. Он в школе еще прочитал «Материнское поле», знал Джамиля. И эта встреча состоялась в Бишкеке в 2013 году. Картина «Любовь», которую он снял в Таджикистане, Максим Махмальбаф, Чингиз Айтматов ее просмотрел, написал прекрасный отзыв. Он есть до сегодняшнего дня на сайте Махмальбафа. Вот, да, такие вот интересные вещи были на моих глазах, и поэтому я всегда с какой-то радостью, восторгом вспоминаю те мгновения, когда вот мы в Доме кино, к нам приходил Айтматов, приезжал, прилетал. И он, я говорю, всегда оказывался в нужный момент. Вот он вдруг в тот момент, когда, значит, мы проводили фестиваль фильмов «Махмальбаф», он появился в Доме кино, и состоялась эта встреча, да. А Махмальбаф там несколькими месяцами раньше, когда я договорилась о проведении этих дней, он говорит, хорошо было бы, если бы Айтматов был в Бишкеке в то время, когда я буду в Бишкеке. И это произошло.
Сегодня мы поговорили о творчестве одного из величайших наших писателей, Чингиза Туркуловича Айтматова. Как не раз за сегодняшний киноблог мы говорили, что его творчество, его жизнь неотделима от кыргызского кинематографа, так же, как и от другой части нашей современной культуры. И он является, конечно же, доказательством того, что искусство, оно многогранно, оно всегда современно, поднимает вопросы, которые в других ситуациях, может быть, бы мы и не обратили внимания. Поговорили о Чингизе Туркуловиче с Гульбарой Етулюмышевой, единственным киноведом Кыргызстана. Спасибо большое, всего доброго. А эфир «Радио Спутник Кыргызстан» продолжается. До свидания.
Каждую пятницу в программе «Киноблог» на «Радио Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.